направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты» в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте, рада всех приветствовать. Координаты нашего эфира. Звоните, пишите, смотрите, спрашивайте. Для начала смс-портал +7 925 88 88 948. Телеграмма для сообщений, говорит МСК-бот. Прямой эфир, милости прошу, 8 495 73 73 948. Телеграм-канал и радио, говорит МСК. И, конечно, Ютуб, друзья мои, можете прямо сейчас подписываться на «Говорит Москва». Заходить, искать, смотреть, комментировать, ставить лайки, конечно же, ну и задавать вопросы. Мы тут собрались, в общем-то, с доктором, чтобы обсуждать серьезную тему. Тема сегодня — опухоли мозга. Поэтому, если есть какой-то вопрос, если какое-то состояние у близких, у родных, что-то происходит в вашей семье подобное, обязательно звоните, пишите, спрашивайте доктора и получайте грамотные ответы. Сразу представляю. Заведующая нейрохирургическим отделением МНИО имени Герцена, филиала ФГБУ, НМИЦ, радиологии Минздрава России, врач-нейрохирург Антон Михайлович Зайцев рядышком с нами. Здравствуйте, Антон Михайлович.
Добрый день, глубоко уважаемая Наталья, глубоко уважаемые радиослушатели и зрители интернет-ресурсов. Добрый день.
Добрый день. Друзья мои, вот вы можете нас уже увидеть, услышать, ну и задавать вопрос. Начнем с самого основного. Кстати, по поводу опухолей головного мозга мы особо не говорили. Затрагивали, когда, в принципе, про рак мы говорили, да, и перед эфиром мы с вами пообщались, что 6% всего лишь, да, локализации от всех раков у нас в России, или это в мире?
От статистика. Всех. Это статистика мировая, действительно. 6% от всех встречаемых новообразований в организме, не обязательно злокачественных.
Угу. Давайте разберемся, что же такое опухоли головного мозга. Мы сегодня, кстати, поговорим и о кистах, и доброкачественной, злокачественной. На что обращать внимание? Куда обращаться? Как долго ждать квоту? Да, потому что, друзья мои, есть периоды жизни человеческой, когда человек приходит в растерянность, и ему говорят: подождите полгодика. Нет, никаких полгодика. Попозже поговорим, какие сроки сейчас есть. А сейчас начнем с самого начала. Итак, опухоли головного мозга. Что это?
Да, ну, опухоли головного мозга подразделяются на две большие категории. Это первичные опухоли, растущие непосредственно из мозговой ткани и его оболочек, и вторичные опухоли, то есть метастатические, которые возникают в результате какого-то онкологического заболевания другого органа. Когда клетки попадают в головной мозг, и там начинают делиться, и возникает опухоль метастатическая, или метастаз в народе, как говорится. Вот, первичные опухоли головного мозга, они тоже подразделяются на несколько больших подкатегорий. Это первичные опухоли, которые растут непосредственно из ткани мозга, которые называются глиомы, или опухоли из оболочек, это менингиомы, опухоли черепно-мозговых нервов, это невриномы, то есть их достаточно много, и все они, в свою очередь, тоже могут подразделяться на доброкачественные и злокачественные.
А самая опасная опухоль какая, которая до сих пор действительно врачи не то что разводят руками, но говорят: друзья мои, сложновато.
Самая неблагоприятная опухоль, которая растет непосредственно из мозговой ткани на сегодняшний день, это глиобластома. Она является наиболее злокачественной, характеризуется достаточно агрессивным течением, и в настоящее время средняя продолжительность жизни после выявления этой опухоли составляет, к сожалению, порядка 18 месяцев.
Угу. А вот, кстати, по поводу, опять же, вот разных опухолей, доброкачественные, злокачественные. Кто чаще вообще, в принципе, появляется с таким диагнозом вот у вас в отделении или вообще, в принципе, мужчины или женщины? И возраст, потому что мы уже говорили, к сожалению, рак от возраста уже сейчас не зависит. Онкологический какой-то. Кстати, рак мозга. Вы поспорили, ну, вы сказали мне, Наташа, такого термина просто нет, рак мозга.
Действительно, да, потому что с медицинской точки зрения рак – это опухоль, которая возникает из эпителиальных клеток. В головном мозге эпителия нет, соответственно, говорить про рак мозга, возникающий в головном мозге, это не совсем правильно.
Правильно, ну в народе это так и есть, рак мозга. Ну, да, правильно, да, это да. Опухоль злокачественная либо доброкачественная.
Да, абсолютно верно.
Вот про них как раз будем говорить, но вначале хотелось бы причину узнать. Вообще причина опухоли головного мозга понятна либо нет? Потому что по поводу рака до сих пор, ну, ВОЗ и ныне там, никто не знает откуда, почему он возникает. Возникает и возникает. Клетки так себя ведут.
Есть несколько теорий и канцерогенеза, и возникновения опухоли головного мозга, но ни одна из этих теорий еще в настоящее время не доказано. Поэтому мы в настоящее время, честно говоря, не знаем, откуда берутся опухоли головного мозга.
Потому что миф-то у нас предостаточно. Упал, ушибся, ох, вот да, и...
Травма.
Да, травма, и влияет. Вот, пожалуйста, не влияет, не да? Влияет, так что вот хотя бы это уже как-то успокаивает, потому что сколько дети падают, конечно. Да и взрослые да. тоже. Споткнулся, упал, и все, потом будешь переживать. Признаки опухоли головного мозга какие? У человека.
Ну, самым частым симптомом возникновения опухоли головного мозга это, конечно, головная боль. Головная боль, особенно в утреннее время, различного характера. Она может быть и распирающей, и давящей. Часто может сопровождаться тошнотой, рвотой, головокружением. Вообще есть такая несколько видов симптомов, которые можно характеризовать, которыми можно характеризовать наличие объемного образования в головном мозге. Это общемозговая симптоматика, к ней относится головная боль, головокружение, тошнота, рвота, и очаговая симптоматика, когда у пациента возникают проблемы, допустим, с произношением слов, с пониманием слов, трудности, возникает слабость в правых или левых конечностях, так называемый гемипарез. И вот, в общем-то, вот такое подразделение на очаговую и общемозговую симптоматику, оно присутствует в неврологии.
То есть, если это есть, да, это первое, вот если вдруг у человека наблюдается похожее состояние, у кого-то мигрени начинаются, вдруг ни с того ни с сего, причем серьезно.
Это тоже вид головной боли, мигрень, да? Да. Поэтому, если это часто повторяющиеся головные боли, стойкие, не снимающиеся какими-либо анальгетиками, то это, конечно, повод сходить на диагностику.
Скажите, пожалуйста, кстати, вот головные боли, это они уже идут, когда достаточно большая опухоль?
Все зависит вот от локализации опухоли в головном мозге, потому что они могут вырасти до достаточно значительных размеров и никак себя не проявлять. А есть опухоли локализации таких около оболочки, потому что в самом мозге нервных окончаний нет и мозг не болит. Болит оболочка, которая начинает распирать головной мозг, он находится же в закрытой черепной коробке, и там резервных пространств достаточно мало. Так вот, если опухоль располагается достаточно близко к оболочке головного мозга, в которой много нервных окончаний, то тогда опухоль проявляется на ранних стадиях. Если она глубинно расположена, она может вырасти до достаточно больших размеров, никак себя не проявляя.
А вот, кстати, чем больше опухоль, тем меньше вероятность там, хорошего исхода, действительно, прогноза. Либо не всегда.
Не всегда. Здесь, опять же, нужно смотреть все в комплексе. Где эта опухоль расположена, какого характера она, злокачественная или доброкачественная. Здесь много нюансов. И иногда достаточно большие опухоли, там порядка 6-7 сантиметров в диаметре, можно удалить без последствий для человека, и он, в принципе, выздоровеет и никогда к этой болезни больше не вернется.
Это здорово, на самом деле. Так, друзья мои, напоминаю еще раз координаты нашего эфира. Звоните, пишите, спрашивайте. СМС пишите. +7 925 88 88 948. Кстати, что-то уже есть. Ну и, конечно же, пожалуйста, пишите и на YouTube-канал «Говорит Москва» в комментариях, что хотите задать, какой вопрос спросите. И звоните в прямой эфир. 8495-7373-948. Для тех, кто только что присоединился, говорим мы сегодня об опухоли головного мозга. Их предостаточно. Кстати, есть звонок. Принимаю его. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Вайс.
Да, Вайс, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья, уважаемый гость. Ну, спасибо за очередной сеанс в вашем эфире радиомедицины. И тема имеет огромное отношение не только к радиослушателям вашей радиостанции. В том числе, наверное, и меня. Я хочу задать вопрос. Аневризма сосудов головного мозга. Является ли это или предтечей инсульта? И после хирургического вмешательства высока ли вероятность патологии возникновения подкорковой деменции, вне зависимости от возраста? Вот. И на самом деле, уважаемый медик, скажите,
Антон Михайлович, да.
Да, извините, я просто не сначала слышал, но тема заинтересовала. Вот действительно ли, вот многие говорят, что алкоголь бодрит, но на самом же деле алкоголь выжигает кислород, который необходим для мозга. Спасибо большое.
Спасибо большое, да, за ваши вопросы.
Да, добрый день, уважаемый Вась. Ну, ситуация с аневризмами здесь такая. То есть любая аневризма, аневризма – это расширение сосуда патологическое, артериального, как правило, которое имеет несовершенную сосудистую стенку. И, естественно, вероятность возникновения геморрагического инсульта при данной патологии, она достаточно высока и требует лечения, естественно. Лечение данной ситуации, как правило, хирургическое. Это или открытая операция, когда нужно выключить этот патологический участок такого аневризматического расширения из кровотока, или же эндоваскулярное, когда через сосуд нужно попасть в саму полость аневризмы и или заклеить ее специальным медицинским клеем, или поставить туда специальные спирали, которые выключат, опять же, эту аневризму из кровотока. Вот, поэтому говорить о том, что если выявили аневризму, ничего не надо делать, это, конечно, неправильно, потому что риск возникновения геморрагического инсульта в разы выше, чем у человека, который не имеет какого-то заболевания сосудов головного мозга. Ну, про алкоголь, наверное, всем известно, что алкоголь в любых дозах не полезен для человека, естественно, он вызывает атрофию коры вещества головного мозга и приводит к достаточно серьезным последствиям при хроническом употреблении алкоголя.
Так что, знаете, мы прекрасно об этом всегда говорим, конечно, что да. Здоровый образ жизни – это главное.
Естественно.
И нечего тут злоупотреблять. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Улетел куда-то слушатель, ничего страшного, зато есть СМС. Интересный вопрос. У моей мамы 79 лет, неоперабельная менингиома лобной доли. Также атеросклероз сосудов нижних конечностей. Мучается от боли в ногах. Можно ли принимать таблетки и уколы Сермион, и не вызовут ли они рост опухоли? А вот, кстати, вот менингиома, это доброкачественная или злокачественная опухоль?
Менингиома есть. Злокачественные, есть доброкачественные. Процент злокачественных менингиом невелик. Как правило, это медленно растущие доброкачественные образования. Но говорить о том, что менингиома неоперабельна, нужно смотреть снимки. Ну, для кого-то неоперабельно, для кого-то операбельно. Здесь лучше узнать мнение нескольких хирургов, потому что в настоящее время существует большая линейка помощи данным пациентам. Не обязательно там речь пойдет о какой-то большой хирургии. Можно обойтись какими-то вспомогательными вмешательствами, которые улучшат качество жизни и продлят жизнь в целом. Вот. Сермион принимать можно, здесь никаких проблем нет. В общем-то, пожалуйста.
Кстати, ну, давайте тогда вот коснемся как раз темы доброкачественности и злокачественности. Вообще вот даже какой-то миф есть достаточно часто, да, читал, когда вот разные там форумы, когда готовилась к программе, что доброкачественно не обязательно оперировать. Сколько проживу, пишет слушатель, лучше не трогать. Есть она и есть, как к кистам, да, может быть, головного мозга отношения. Ваше отношение и почему вот вообще такие мифы среди вот наших людей? Добрых, ненаглядных.
Говорить о доброкачественных опухолях головного мозга, то, что с ними ничего не надо делать, тоже абсолютно неправильно. Почему? Потому что даже если по структуре своей опухоль доброкачественная, то по характеру течения этого заболевания они все равно имеют злокачественный характер. Дело в том, что мозг находится в закрытой черепной коробке и имеет очень мало резервных пространств. И даже медленно растущая доброкачественная опухоль, она со временем начинает сдавливать здоровую ткань головного мозга, вызывая неврологическую симптоматику, а порой эта неврологическая симптоматика настолько мешает жить, что человек сначала ложится в постель, у него возникает там слабость в движении в руке, ноге, он становится инвалидом, а в конце концов это приводит к фатальным последствиям. Поэтому любую доброкачественную опухоль нужно обязательно консультировать со специалистом, ей нужно заниматься и бросать просто так на самотек ни в коем случае нельзя.
Спасибо большое, следующий звонок принимаем. Слетел. Да что ж, друзья мои, ну подождите, пока доктор договорит, куда-то все убегают. Давайте по поводу злокачественности опухоли поговорим. Вообще, как врач может понять, ну, понятно, МРТ, да, диагностика вообще опухоли. Как, вот если у человека, смотрите, мы остановились на вопросе, если человек вдруг, у него проблемы, головная боль, там, тошнота по утрам, или вообще вот эти, вдруг мигрени появились безумные, куда идти? К какому врачу сразу? К терапевту, либо уже к неврологу, к нейрохирургу, может быть, на прием, чтобы понять, что происходит. Либо вот некоторые доводят до такого, до такой степени, до третьей, четвертой стадии. Помните, вот мы просто говорили, что, ну, выпью таблетку, пройдет, потерплю, ничего страшного. Да ну, ничего серьезного, сколько все головной боли страдают, всю жизнь ничего не происходит. И в итоге дотягивают до такого, что уже потом врач говорит, ну, попробуем помочь.
Ну, куда идти? Начнем с того, что не в каждой поликлинике есть нейрохирург. Естественно, если человек пришел с головными болями, его терапевт участковый направит к неврологу, который обследует человека и уже дальше сделает заключение, что делать с этим человеком. Но методом выбора в данной ситуации для диагностики опухоли головного мозга является МРТ с внутривенным контрастным усилением, обязательно ну, на современном оборудовании, то есть мощность магнитного поля на МРТ должна быть не менее 1,5 Тесла. 1,5 Тесла плюс контрастное вещество. В настоящее время это является стандартом для диагностики опухоли головного мозга.
Кстати, как часто может делать МРТ? Вот если на всякий случай, вообще нужно ли на всякий случай, например, хорошо, не каждый год, раз в 2-3 года делать МРТ головного мозга, чтобы там не пропустить что-то?
Вредность МРТ в настоящее время не доказана, можно делать хоть каждый день, поэтому лицам после 45 лет я бы советовал, например, ну, раз в год точно ходить на МРТ.
Чтобы смотреть, чтобы не допускать. Потому что опухоли, да. Вот мы об этом вначале говорили, они растут, растут тебе, растут, растут, если
абсолютно
в каких-то так спокойных условиях никого ничего не трогают, не тревожат, а потом дорастают до не очень хорошей ситуации. По поводу стадий опухоли головного мозга поговорим? Вообще, конечно, давайте, конечно. Давайте возьмем сначала доброкачественные опухоли головного мозга. Какие самые популярные, к сожалению, ну, существуют сейчас? Чем чаще обращаются?
Доброкачественные опухоли головного мозга – это наибольшее количество их, это менингиомы. Их порядка 30%, они имеют разную локализацию, поверхностно, глубоко расположенные опухоли. Значит, характеризуются достаточно медленным ростом, но, опять же, хочу сказать, что порой вырастают до очень больших размеров, когда хирург не всегда в состоянии удалить всю опухоль, которая располагается в жизненно важных структурах, порой обрастая их, такие как магистральные сосуды головного мозга, черепно-мозговые нервы, когда вероятность развития неврологического дефицита при удалении этой опухоли настолько высока, что мы вынуждены порой даже частично удалять эти опухоли, а остатки там проводить или лучевую терапию, или какие-то другие виды лечения.
Скажите, пожалуйста, операции, как правило, вот я почитала, что большинство операций проводится практически, ну, не то чтобы на живую, да, обезболивают только какую-то часть, вот как раз...
Нет-нет, сейчас, в настоящее время, есть операции, которые называются awake surgery,
да.
Это хирургия в сознании, в переводе с английского языка, то есть, но... В данной ситуации пациент усыпляется на время доступа, то есть мы вводим пациента в наркоз, делаем доступ к опухоли, затем все это применяется для того, чтобы обеспечить минимальный неврологический риск. То есть когда опухоль находится в функционально значимых зонах, и мы хотим проверить, не инвалидизируем ли мы пациента, удалив в этой части мозга опухоль, мы его будем во время операции и просим выполнить какие-то манипуляции. С нами на операции присутствует нейрофизиолог, который задает пациенту или вопросы, когда опухоль находится в достаточно близко к речевым зонам, или просим пошевелить там рукой, ногой. Вот, пациент это выполняет, мы в это время удаляем опухоль, потому что, еще раз повторюсь, в головном мозге нервных окончаний нет, и манипуляции на мозге, они безболезненны. Потом, когда мы это все сделали, удалили, убедились, что у человека нет неврологического дефицита, пациент опять вводится в наркоз, и мы заканчиваем операцию уже спокойно. Но таких операций немного. А в основном все операции проводятся под общим обезболиванием, и, в общем-то, человек просто спит во время операции.
А потом, после того, как проснется, как правило, через какое время восстанавливается полностью?
Если все проходит гладко, никакого восстановительного периода не требуется. Пациент в этот же день, вот у нас в клинике, в этот же день переводится после операции в палату пробуждения, где он окончательно выходит из постнаркозного сна. В этот же день мы его переводим в палату в отделение у себя в нейрохирургии и к вечеру уже разрешаем вставать.
Как здорово. Слушайте, ну это просто и
потрясающе. На третьи сутки, в принципе, пациент может покинуть клинику уже без всяких.
Как хорошо. Продолжаем. Принимаем звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня Александр зовут.
Да, слушаю.
Скажите, пожалуйста, у моей мамы менингиома головного мозга. Сейчас уже размер такой, что вроде как воздействует на вокруг, ну, нарушается движение глаза, западает века, нервный тик. Сказали, что оперировать нельзя. Но вопрос, говорят, что различные лекарства являются, как будто бы оказывают питательное воздействие на опухоль. Типа витамины, кроворазжижающие, занятия спортом. Правда это или нет? И можно ли вообще заниматься спортом и принимать вот витаминные добавки, либо какие-то просто витамины?
Александр, а можно я спрошу у вас, было какое-то второе мнение? Ну, может быть, к другому нейрохирургу обращались, там, к другим врачам? Или бы только к одним пришли, сказали, эх, извините, и ушли?
Ну, человек уже достаточно пожилой, поэтому возможности ездить по врачам у нас особо не было. Вот, и у себя уже в городе, после того, как провели МРТ, сказали, что уже размер такой, что вроде как неоперабельно.
Угу. Понятно, спасибо за вопрос.
Александр, ну в любом случае лучше посмотреть снимки, иметь полное представление о маме, в каком состоянии она сейчас находится. И это первый, да, по первому вопросу. Если говорить о каких-то медикаментах, которые стимулируют рост, ну, если рассуждать с точки зрения доказательной медицины, которой мы все сейчас придерживаемся, таких работ нет в мире, которые бы доказывали стимуляцию опухолей доброкачественных, не обязательно менингиом, каких любых доброкачественных опухолей. Поэтому, в общем-то, говорить, что какие-то препараты стимулируют рост опухоли.
Или сейчас спорт это не, активный.
Или спорт, тем более, сейчас это неправомочно.
Угу, потому что я понимаю, Александра, очень много мифов. Ну, мы же в интернете круглые сутки практически. Ну, пришел, забил, почитал, ой, мама, потому что иммуномодулятор, витамины, какие-то БАДы. Почитаю, что стимулируют. Конечно, может достимулироваться, конечно, люди переживают, что стимулируют. Но теперь понятно, что нет, но... Второе мнение все равно нужно получить, потому что вот пожилые пациенты же очень часто у вас оперируются.
Да, у нас оперируются лица, которым далеко за 80, и 89 лет, и 92 года. В принципе, возраст сейчас не является противопоказанием хирургии, поэтому в любом случае надо смотреть снимки, смотреть самого пациента и решать уже, чем мы можем помочь.
Да, потому что если сейчас вот уже пациент, да, испытывает такие вот, как мы говорили, проблемы неврологические, что будет,
конечно,
дальше.
Да.
Смотрите, потому что с этим нужно работать и получать второе мнение. Это всегда и во всем. Друзья мои, вот обращаюсь ко всем слушателям. Абсолютно. Если вдруг, да, какой-то диагноз прозвучал, тяжелый, сложный, не надо сразу опускаться в какие-то поиски волшебных средств, народных медикаментов каких-то, ну, вообще не знаю, каких-то возможных волшебных пилюль. Нужно получить первое и второе мнение, и потом уже делать вывод, обращаться к врачам.
Тем более сейчас есть возможности по интернету и телемедицина. Сейчас из самых отдаленных регионов мы консультируем пациентов и по телемедицине, и с помощью интернета, связи, в общем-то, никаких проблем не возникает.
Отлично. Сейчас у нас новости, друзья мои. После новостей продолжим общение.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач.
Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наше общение. Напоминаю, координаты прямого эфира. СМС-портал +7 925 888 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8495-7373-94 8. Телеграм-канал говорит МСК. И Ютуб-канал говорит Москва. Подписывайтесь, пишите, звоните, смотрите, комментируйте, ставьте лайки. И, конечно же, задавайте вопросы нашим специалистам. Сегодня у нас в гостях заведующий нейрохирургическим отделением МНИО имени Герцена, филиал ФГБУ НМИЦ, радиологии Минздрава России, врач-нейрохирург Антон Михайлович Зайцев. Прекрасный человек. Очень интересно с вами общаться, правда. Очень много звонков уже начинаем принимать, потому что много вопросов. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, это Марина.
Да, Марина, слушаю.
Антон Михайлович, я хотела спросить, вот опухоли шейных лимфатических узлов могут вызывать давление, скачки давления?
Так, опухоли какие? Вот, непонятно.
Гипертония, я имею в виду, в смысле.
Гипертонию, мы понимаем, да. Ну, для начала, наверное, надо обследоваться, потому что лимфоузлы воспаленные, кстати.
Естественно, но да, нам нужно выявить, что за воспаление этих лимфатических узлов, откуда оно взялось. Теоретически можно предположить, что, естественно, они могут вызывать повышение артериального давления, если сдавливают соответствующие структуры симпатической нервной системы на шее.
Тут надо обследоваться капитально. Что нужно пройти? Какие обследования, чтобы понять?
УЗИ в первую очередь. Если понадобится выполнить пункцию этого лимфоузла, чтобы понять природу этого воспаления. Но УЗИ шеи надо сделать.
Спасибо большое. Следующий звонок, следующий вопрос. Здравствуйте.
Добрый вечер, Ростислав. Вот по поводу терминологии на английском языке. Я видел на «Звезде» упреки и сетования на английском на головную боль от акустического воздействия от заокеанских граждан, прилетавших в Москву. По-английски это называется какой-то синдром там, жучков в ушах, там какой-то кубинский синдром его еще называют. Это правда, теоретически возможна ли головная боль от акустического воздействия? Вот просто теоретически интересно.
Угу. Спасибо. Спасибо, Ростислав, за вопрос. Мы уже так немножко от опухоли отошли, но тем не менее.
Теоретически возможно, конечно. Если акустическое воздействие достаточно выраженное, сопровождает человека длительное время, естественно, головная боль возможна.
Поэтому вот мы об этом постоянно говорим, что надо беречь себя.
Конечно, особенно молодежь часто ходит в наушниках.
Круглосуточно.
Громко.
Да уже Лора ругал поэтому, не один раз. Конечно, все врачи ругают, конечно, что, ребят, ну потом конечно. Уже у нас все глухие уже. Тут не докричишься, уже рядом стоит и все.
Абсолютно.
А что там потом? Мозг тоже от этого может немного, даже не немного, а пострадать.
Колебания, конечно.
Да. Здравствуйте.
Добрый вечер, Наталья Михайловна. Меня все-таки вот интересует вопрос, насколько вероятно возникновение подкорковой деменции после профильного хирургического вмешательства, в том числе по обсуждаемой теме. И, во-вторых, Альцгеймер и Паркинсон. Влияет ли рацион питания на возникновение данных болезней? Один из американских президентов умер в 93 года, но, тем не менее, страдал Альцгеймером. И был поглотителем не просто фастфуда, а постоянно употреблял вплоть до старости хот-доги, так называемые, напичканные различного химии и синтетическими консервантами. Как вот вы смотрите на эту проблему, как вот непосредственно профильный эксперт в этом вопросе?
Угу, спасибо большое, Вась, за такие вопросы, да.
Но деменции после хирургии не возникает, таких работ в мире нет, и, в общем-то, болезнь Альцгеймера и Паркинсона тоже не связана с режимом питания.
То есть это вот либо она есть, это наследственное, как правило, правильно?
Ну, нет, наследственность тоже не доказана в данной ситуации, потому что Паркинсон и Альцгеймер немножко разные заболевания, ну и, в общем-то, не то, а причины их еще тоже не установлены в настоящее время.
Вот так что, друзья мои, поэтому как профилактика, самое главное, это здоровый образ жизни, все к этому, ну а там уже как получится.
Как Бог даст.
Как Бог даст, да. Мы возвращаемся к нашей теме. Говорим сегодня о доброкачественных и злокачественных опухолях головного мозга. Давайте сейчас о злокачественных поговорим. Глиобластома. Опухоль, которую, к сожалению, вот многие знаменитости зарубежные наши отечественные от этой опухоли скончались. Почему она возникает? То есть причина понятна, либо нет? Потому что в каких-то случаях, опять же, это мифы или нет, Антон Михайлович, что это гормональный какой-то всплеск был, например, беременность. Может ли повлиять на развитие вообще этой опухоли, на разрастание и прочее? Вообще, почему она вот есть такая глиобластома? И вообще, ведутся ли какие-то работы? Я понимаю, что в мире, конечно же, сотни тысяч, наверное, ученых всего мира вообще, в принципе, над раком бьются, когда уже победим, в конце концов. А рак разный. Где-то чего-то уже действительно рак 100% в каких-то случаях просто лечится. Раз и забывается. а в каких-то, ну, вот, врачи разводят руками. Что с глиобластомой вот это самое?
Вы абсолютно правы, Наталья. Работы эти в мире ведутся, но, к сожалению, в настоящее время, еще раз скажу, что причины возникновения злокачественных опухолей головного мозга, в частности глиобластом, она до конца не установлена. Есть несколько теорий, но они пока, ни одна из них не подтверждена. Поэтому откуда берутся в настоящее время глиобластомы, мы, к сожалению, не знаем.
Профилактика, получается, никакая не удается. Нет. Да. То есть, либо она есть, либо она нет. Кстати, вот скажите, пожалуйста, вот когда, например, вот опять про беременность, да, я только что вспомнила, вот у женщин, например, доброкачественная опухоль есть. Таких ситуаций, к сожалению, сейчас много.
Да.
И она беременна, вот женщина, в каком-то сроке. И вдруг выявляют вот головные боли, опять же, приходит, да, у вас есть опухоль головного мозга. Что в таких случаях делает врач?
Опять же, надо смотреть, какая это опухоль головного мозга, какой срок беременности. И взвесив все, посмотрев пациентку, обследовав ее полностью, принимать решение, что ей нужно сделать. Или доносить беременность, провести родоразрешение, а потом удалить опухоль головного мозга. Или же, если ситуация не терпит отлагательств, если большей степени вероятности опухоль злокачественная, то здесь, конечно, нужно не ждать конца беременности, особенно если это первый триместр, а заниматься лечением, спасением мамы самой.
Иначе, получается, в конце уже...
Да, да, иначе будет... Не там, не успеем.
Давайте поговорим про лечение доброкачественных и злокачественных опухолей головного мозга. Какое на данный момент есть? Потому что с каждым днем все новые и новые методы. Уже гамма-нож, это, по-моему, уже не то, что прошлый век, но уже к этому спокойно все относятся. Ну, очень много видов лечения. Как правило, основное лечение. Либо они, конечно же, разделяют, само собой, доброкачественное и злокачественное. Потому что злокачественное, это уже, мы не будем говорить, это не рак головного мозга, а есть опухоль злокачественного головного мозга. Уже вот поняли, разобрались. Но там несколько уже другое наблюдение, лечение и прочее. Доброкачественное. С чего начать? Ну, лечение, как начинается, как правило, потому что многие слушатели вот сейчас, кто нас смотрит, видит, слушает, то они, наверное, ну вот если вдруг такая ситуация возникнет, чтобы они знали, что делать.
Основным видом лечения доброкачественных опухолей головного мозга на сегодняшний день является хирургическое лечение. Хирургическое лечение, опять же, его в настоящее время очень много. Не обязательно делать там большую трепанацию, как боятся пациенты. В настоящее время очень развита и эндоскопическая хирургия головного мозга, и малоинвазивные вмешательства. Все операции выполняются с применением оптического увеличения, с применением микроскопа, с помощью микрохирургической техники, поэтому... Операции на головном мозге бояться не стоит. Это такое достаточно скрупулезное воздействие непосредственно на опухоль через маленькое трепанационное отверстие, которое порой не превышает там, 2-3 сантиметров. И, в общем-то, говорить о том, что большая трепанация и такие... серьезные последствия, чтобы человек пришел своими ногами, а мы его инвалидизировали, конечно, это неправильно в настоящее время. Часть опухолей доброкачественных может подвергаться и радиохирургии, но здесь нужно смотреть на пациента, смотреть опухоль, потому что, ну, для каждого вида лечения есть свои показания, и здесь должен решать нейрохирург, какой вид лечения предпочтителен в данной ситуации.
Ну, или хорошо бы еще второе мнение врача получить, потому что вот мы от наших слушателей опять же слышим и видим.
Конечно,
получается,
конечно.
Как останавливается. Вот врач сказал, по МРТ повздыхали, что очень плохо. К сожалению, еще вот хочу обратиться к слушателям. Дорогие друзья, приходите ли вы на УЗИ, на какую-то ПЭТ-диагностику, например, да, БЭТ-КТ, МРТ. У нас любят все расшифровывать. Там врач сказал, что да, все серьезно. Пришли, посмотрели, да куда я лезу, чего уж тут все практически. Не надо вот чего уж все, надо идти к врачу.
Естественно.
С этим заключением. Если этот врач сказал, надо ко второму идти, потому что сколько было случаев, и есть случаев таких, мне кажется, вы постоянно с этим сталкиваетесь, что говорят, нет, все уже тут заказали практически белые тапочки, прости меня, Господи, но... Все нормально, человек здоровый, уже ходит там и на грядках где-нибудь.
Абсолютно
отдыхает.
Верно вы говорите, Наталья. Да, поэтому... естественно, нужно получить второе мнение, а порой зачастую и третье мнение не помешает. Чем больше мнений вы соберете, потом на основании всех этих мнений вы можете принять единственное правильное решение для себя.
Спасибо большое. Следующий звонок. Здравствуйте.
Наталья, здравствуйте, деревенский парень.
Да, здравствуйте, уважаемый гость.
Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот есть Москва – это не вся Россия. А как, ну, обстановка, вот, допустим, у нас в Замкаде или чуть поглубже, да, вот, как эта болезнь лечится или все дороги ведут в Москву? Потому что я вот тут делал снимок, да, у нас вот в городе. Приехал в Москву, мне сказали, да этот снимок не такой, надо сделать новый. Сделал новый снимок. Я к чему веду? Оборудование старое. Как вот, ну, вообще по всей России все это происходит и как это все лечится? Спасибо огромное.
Спасибо большое. Спасибо за вопрос.
Насколько я могу судить, насколько я имею представление, мы очень часто бываем в регионах, читаем лекции и общаемся с докторами. Оснащение медицинское сейчас во всей России на достаточно высоком уровне. По программе «Онкология» во все регионы были поставлены и магнитно-резонансные томографы, компьютерные томографы современные, линейные ускорители современные. Поэтому говорить о том, что сейчас Москва – это не вся Россия, я бы не стал. Сейчас практически все регионы обладают современным оборудованием, высококвалифицированными специалистами и, в общем-то, в плане нейрохирургии я могу сказать, что практически вся палитра заболеваний лечится во всех регионах точно так же, как и в Москве.
Антон Михайлович, тогда давайте вот так вот поведем наш разговор. Вот эту тему как раз деревенский парень обозначил по поводу, в принципе, обследования. Да? Вот если человек пришел, и мы до эфира как раз говорили, у него уже есть диагноз. Вот по МРТ заключение, все, врач-онколог смотрит, действительно, у вас доброкачественная опухоль, например. Как, в течение какого срока он должен получить полноценную помощь, уже прооперироваться? Потому что очень часто такое говорят, что, ну, давайте, вот у нас там, так, через полгода, через 7 месяцев, ну, либо в коммерческие клиники идите, все нормально в платной. Ну, вот куда человеку деваться, на самом деле?
Если мы говорим не о федеральных центрах, да. Потому что не так много федеральных центров по России, которые лечат по высокотехнологичной медицинской помощи, что в простонародье называется квотой.
Да.
Если это обычная там областная больница какого-то крупного районного областного центра, то здесь вся медицинская помощь оказывается по ОМС, обычному полису. Человек приходит, ему не нужно ждать никакой квоты, ничего там прочего. Он спокойно госпитализируется и оперируется в условиях областной больницы, нейрохирургического отделения. Если человеку в областной больнице говорят, что нет, вот здесь есть определенные сложности, мы не сможем это сделать, вам нужно обратиться в федеральный центр.
Uh-huh.
Они направляют документы к нам, в федеральный центр. Мы их рассматриваем, это все удаленно. Если нужно, приглашаем пациента на телеконсультацию, проводим осмотр с помощью телемедицины, задаем какие-то интересующие нас вопросы и принимаем решение, если пациент, если мы берем пациента на лечение, то квота выдается в течение 7-10 дней, он проводит все до обследования в регионе и приезжает к нам, в этот же день госпитализируется, как правило, на это уходит не больше 2 недель, потому что сейчас есть приказ министра здравоохранения, который говорит о том, что человек после установки диагноза с любым новообразованием должен за 2 недели попасть, ему должен быть установлен грамотный диагноз, и он должен попасть на лечение, будь то региональный какой-то центр или федеральный.
Поэтому, друзья мои, если вдруг вам кто-то из врачей говорит... Ох, извините, дружок, либо вот такую-то сумму мы вас прооперируем быстрее вот в платном отделении, либо ждите квоту полгода. Нет, все, 2 недели.
Да.
Две недели, ну а потом уже тогда жалобы везде на всех, как вот возможно, вплоть до прокуратуры, Следственный комитет, у нас сразу начинают все бояться и бегать. К сожалению, друзья мои, тоже надо быть и понимать, где мы живем, и помощь надо получить. Тем более такая помощь есть. Многие, вот мы об этом в программах постоянно говорим, что есть. Узнавайте, идите, получайте. Многие просто не знают и думают, что вот, ну вот у нас все плохо действительно. Нет, неплохо, просто нужно добиваться. Так, СМС-сообщение. Может ли онкологические заболевания сказаться на работе желез гортани или горла и привести к необычным привкусам? Ну, тут уже ковид начинает. Ну, смотрит, ну да, ну что, ну вот...
Ну, это немножко не моя тематика, ну, да, но я напомню, что да. Я нейрохирург, да. И гортанью не занимаюсь.
Услышали? Ну, нет, а тут, слушайте, ну, переживают, ну, серьезно, на самом деле. Может, думают, а вдруг какая-то там опухоль есть, и вот на все она тут влияет.
Естественно, все может быть.
Конечно.
Поэтому здесь лучше показаться доктору-специалисту.
Да, не сидеть, не задавать такие вот вопросы, друзья мои. Надо сходить к врачу. Изменяет ли онкология состав выдыхаемых газов? Боже мой, тут биохимики, по-моему, пишут. Интересно, вот вопросы что-то. Вы не знаете?
Онкология чего, смотря?
Ну, вот тут не сказано. Уточните, пожалуйста, а вообще изменяет или нет?
Думаю, что нет. Но если это заболевание легкого с выраженным там каким-то...
Разложением, да, уже? Ну,
да, там, недостаточностью дыхательной, то, конечно, там меняется все.
Так, можно ли спутать опухоли головного мозга с атеросклеротическими явлениями?
Ну, где спутать?
По симптомам я поняла. Атеросклероз спутать с опухолью можно?
Ну, возможно, но нужно обследоваться. Не стоит все списывать на атеросклероз сосудов головного мозга. Лучше лишний раз сделать соответствующее обследование МРТ головного мозга и удостовериться, что у тебя действительно атеросклероз, и заниматься тогда уже лечением атеросклероза.
Да, а не гадать вот на кофейной гуще по поводу... Да. Кстати, вот есть же очень много вопросов от слушателей. Можно каким-то народным методами уменьшить доброкачественную опухоль? Попить какие-нибудь травушки-муравушки, еще что-нибудь... Не знаю как-то, вот. Ну вот любят у нас народные методы, никуда от них не уходят.
Ну да.
Вот на вашей практике как? До какого момента могут доводить народные методы? И что вы потом с этим делать, Антон Михайлович?
Ну, народные методы порой, конечно, доводят до плачевных результатов, когда человек до последнего принимает какие-то там гриб-чагу или там водку с подсолнечным маслом.
Ох, вы знаете, вот насчет вот этого второго метода я наслышана просто. У меня знакомые, к сожалению, бабушки там, знакомые знакомых лечились. Рак легких человек лечился вот этим методом.
Абсолютно неоправданно. Я как представитель традиционных методов лечения просто категорически против всего этого и настоятельно рекомендую не заниматься этим.
Поэтому, друзья мои, если вдруг что-то, то давайте уже все-таки...
Лучше к врачам.
Лучше к врачам, да, не экспериментировать. Снова звонок у нас от Вайса.
Да, здравствуйте, Наталья, да. Андрей Михайлович. Вот насколько нарколепсия и гиперсомния в связи с тем, что вырабатываются у людей с ночным графиком работы, тоже влияет на образование вот данных патологий, включая какие-то прединсультные, либо, может быть, образование раковых клеток в коре головного мозга?
Угу.
Ну, таких работ в мире нет, Вайс, поэтому сказать о том, как это влияет на возникновение опухоли головного мозга, я вам не могу, потому что не встречался с этим.
Вот, поэтому, друзья мои, давайте как-то вот, ну, на самом деле, головной мозг наш, вот вы же знаете его изнутри, Антон Михайлович, что он любит? Вы же точно знаете, что нет, потому что у нас, как правило, как мы про какое-то заболевание говорим, печень, может быть, почки, сердце наше ненаглядное, мы же люди такие, мы же любим изводить наш организм. Разными неправильными методами
абсолютно,
образа жизни.
Абсолютно.
Очень. Правильным в кавычках питанием, алкоголем, никотином, что у нас там? Все, что только возможно. Стрессы круглосуточные, круглогодичные. Мы же не можем спокойно жить. У нас же всегда какое-то бешенство. Бегом туда-сюда и так далее. Там, что у нас с мозгом?
Здесь такая же ситуация, как ко всем организмам, потому что организм надо рассматривать как единое целое, нельзя рассматривать один орган в отдельности от другого. Естественно, когда в организм попадают какие-то вредные факторы, будь то табакокурение, будь то употребление алкоголя, будь то какие-то еще там, вредные производства, еще что-то, страдает весь организм. Страдает весь организм и страдает головной мозг, потому что головной мозг – это самый кровоснабжаемый орган. Естественно, все, что попадает в кровь, в первую очередь попадает в головной мозг, а от этого, как говорится, страдают и клетки головного мозга, и сосуды головного мозга, и может развиваться все, что угодно. Поэтому здоровый образ жизни, правильное питание, отсутствие табакокурения, минимизация, а лучше отказ от алкоголя – и живите долго и счастливо.
Да, и не думайте о чем плохом, а если вдруг это случается, то надо обращаться к докторам. Вот тут вопрос от слушателя по поводу кист головного мозга. Перерождаются ли они какие-то злокачественные опухоли, либо можно расслабиться? Что это такое?
Ну, опять же, нужно знать причину возникновения этой кисты. То есть различные кисты. Это могут быть и врожденные кисты, с которыми человек может прожить всю жизнь и не узнать о том, что она есть. Она, как правило, не видоизменяется, не перерождается. Есть травматические кисты, посттравматические, возникшие после тяжелой черепно-мозговой травмы, которые могут увеличиваться, которые требуют какого-то лечения, вплоть до хирургии. Но, как правило, эти кисты в опухоли не перерождаются, и они, как бы, это самостоятельная такая нозологическая единица, но она требует, конечно, консультации доктора, потому что и кисты бывают, еще раз скажу, если они вырастают до больших размеров, увеличиваются, они тоже могут сдавливать здоровое вещество головного мозга и вызывать определенные проблемы у пациента.
Метастазы, мы вот об этом, кстати, вообще с ней коснулись. Уже ближе к концу программы, тем не хотелось бы коснуться. Метастазы головного мозга. В головном мозге. Бывает, конечно, вот очень часто, да, когда метастазы от какого-то вида рака как раз в головном мозге, вот эти, к сожалению, клеточки начинают попадать туда.
Да.
Обратная ситуация бывает?
Обратная когда есть опухоль злокачественная? Бывает. Угу. Злокачественные опухоли отдельные головного мозга и его оболочек могут метастазировать, но это крайне редко. По сравнению с ситуацией наоборот, когда из другого органа клетки попадают в головной мозг, таких опухолей в 10 раз больше в настоящее время, чем первичных опухолей головного мозга. Ситуация, когда опухоли головного мозга метастазируют в другие органы, крайне редка.
Угу. А, кстати, вот если все-таки метастазы в опухоли головного мозга, тут уже вопрос от слушателей большинство. Что с этим делать? Можно ли от них избавиться раз и навсегда?
Потому... От метастазов в опухоли головного мозга,
да,
или в головной мозг?
В головной мозг.
В головной мозг?
Да.
Нужно идти к врачу, нужно смотреть, опять же, эти опухоли, где они локализуются, что с ними можно сделать, какой вид лечения применить, что за первичная опухоль, какая ситуация с первичным процессом. Есть ли еще где-то метастазы в других, там, в печени, в легких, в костях или еще где-то. Вот, поэтому здесь нужно рассматривать конкретно весь организм в целом и решать, что делать.
Конечно. Но... же, вот мы говорили часто, что есть мультидисциплинарный подход, все уже обязательно, врачи собираются и думают,
это
что
это называется,
как...
медицинский консилиум, когда собираются все специалисты, и радиологи, и химиотерапевты, и хирурги, и решают, что делать с этим пациентом.
Поэтому, друзья мои, если вдруг что-то, к врачу. К врачу, никаких тут народных методов. Не планируется ли вводить в диспансеризацию КТ и МРТ тела, в первую очередь мозга, от слушателей вопрос. Не слышали, как там у нас?
Не планируется, насколько я знаю, потому что ситуация в России еще не такая хорошая в плане количества КТ и МРТ для того, чтобы ввести этот метод обследования в диспансеризацию. Показания для проведения компьютерной томографии головного мозга или магнитно-резонансной томографии головного мозга выставляет доктор-невролог или нейрохирург при появлении соответствующей неврологической симптоматики.
Так что так вот. Пока так. Потому что тут, да, слушатель, наверное, послушал, в Японии же там несколько по-другому как раз говорили об этом. Что там диспансеризация-то,
ну, там другая
есть.
Диспансеризация,
там другая.
Да.
У нас пока такая, но тем не менее призываю приводить вообще ее диспансеризацию.
У нас хорошо, что она вообще появилась, потому что долгое время ее не было вообще. После развала Советского Союза диспансеризация как исчезла, как класс просто.
А теперь надо этим пользоваться, друзья, мы по-другому никак. Абсолютно. И беречь свое здоровье. Благодарю вас за интереснейший эфир. Заведующий нейрохирургическим отделением МНИО имени Герцена, филиалов ИГБУ НМИЦ, радиологии Минздрава России, врач-нейрохирург Антон Михайлович Зайцев был у нас в гостях. Спасибо.
Спасибо большое.
Всем добра и счастья, конечно же.